Анастасия Маркова. Ведьминские сладости. Читает Валерия Савельева. Глава первая. Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Михаил Булгаков. Стрелки часов на башне ратуши медленно подползали к 10. Обычно в это время город только начинал пробуждаться ото сна. Но сегодня все было иначе. Стоило лавке открыть посетителям двери, как в нее хлынул разношерстный народ. От зажиточных горожан до простых жителей. Преимущественно девушки. Казалось, в кондитерской собрался едва ли не весь цветник Шеффилда. Юные лиры были необычайно возбужденными. И, как по мне, чересчур расфуфыренными и накрашенными для столь раннего утра. Словно собирались принять участие в отборе невест или в смотринах. Они суетились, занимали столики, по большей части у окон, с видом на площадь. И с устрашающей скоростью опустошали витрины. Пирожные исчезали с полок быстрее, чем мы успевали их выставлять. Наблюдая за разгоревшимся ажиотажем, я поняла, что предложить покупателям скоро будет нечего. Следовало спасать ситуацию. И срочно. Оставив прилавок на Грейс, двоюродную сестру и лучшую подругу одновременно, я вновь занялась выпечкой. «Заканчиваются круассаны с вишневым джемом, трубочки и твой фирменный торт-сказка». С довольным видом заявила она, влетев через считанные минуты в кухню с пустыми подносами. От удивления у меня отвисла челюсть. Я медленно ее подобрала и потрясенно прошептала. «Как так? Ты же только забрала заказ». «Разобрали». На круглом лице Грейс расцвела улыбка. Увы, я не разделяла ее восторга. Деньги лишними не бывают, но не такой ценой. Лавка только открылась, а с меня уже 7 потов сошло. Что будет дальше? Отряхнув руки от муки, я вытерла со лба испарину. Налила в чашку 10 капель тонизирующего зелья и поднесла ко рту. Затем немного подумала и добавила еще. Сразу 1/3 флакона. Лишним не будет. Эффект не заставил себя ждать. Стоило эликсиру попасть в кровь, как сердце загрохотало в груди, и по жилам заструилась сила, наполняя тело энергией. Теперь я была готова к многочасовой работе на кухне. «Что на них нашло сегодня?» – проворчала под нос, возвращаясь к замешиванию теста. «Будто не знаешь», – фыркнула подруга и взяла медную кастрюлю. Рассмотрев в ее начищенных до зеркального блеска стенках отражения, Грейс принялась прихорашиваться. «И это туда же. Что происходит?» «Ну-ка, расскажи». Я замерла в ожидании. Интуиция подсказывала, что новость придется мне не по душе. «Ты не шутила?» Нахмурив светлые брови, она оторвалась от неуместного сейчас занятия и посмотрела на меня. «Так нельзя, Этель. Совсем уже заработалась. Тебе нужно... Грейс!» Бестактно оборвала я ее. «Сегодня в Шеффилд прибывает новый начальник управления по контролю за магией», — поспешила она просветить меня. От услышанного с лица схлынула кровь и закружилась голова. Чтобы не упасть, я ухватилась за край стола. Неужели короткая фраза может превратить самое обычное утро в одно из худших? «Что ты сказала?» Язык еле ворочался. «Тебе не о чем волноваться, Этель. Новый начальник – выпускник академии, в которой ты училась. Уверена, вы знакомы. А еще уверена, по старой дружбе он не станет тебя тревожить». Многозначительно намекнула Грейс на мою незаконную деятельность. Торговлю зельем из-под полы. Подруга меня не успокоила. Коленки по-прежнему дрожали, а во рту было сухо. Вот бы узнать, кто именно. Тогда, может, я и нервничать перестану. Как его зовут? Не знаю, в газете о нем ни слова. Город полнится пока только слухами. Поговаривают, новый начальник состоятелен, довольно красив, но, главное, не женат. С блеском в глазах выпалила Грейс. Полученные сведения ни капли не пролили свет на мутную историю с этим загадочным назначением. На момент моего отчисления они все ходили в холостяках. Надо рассуждать логически. Аристократов и заучек к нам в захолустье не пошлют. Остается 5-6 кандидатур. Может, Аспен? Или Лойвуд? Задалась вопросом и облегченно выдохнула. Ты права, Грейс, мне не о чем волноваться. Эти не станут совать нос куда ни попадя. Вот видишь... Просияла подруга и поставила кастрюлю на место. «Я на зал. Как узнаю, что новенькое, сразу поделюсь. Ты поторопись немного, а то скоро торговать совсем будет нечем». Раскомандовалась Грейс, словно не я была хозяйкой лавки, а она. Не дожидаясь ответа, подруга выскочила из кухни. А колокольчик на входной двери меж тем звонил настойчиво, почти без умолку. Отчего у меня в нервном тике задергалось веко. «Как дождаться вечера?» Спросила в мыслях и сразу одернула себя. Хотя что изменится с его наступлением? Смена у плиты и прилавка медленно переплывет в смену у котла. Даже в кошмарном сне я не могла представить, что моя жизнь так круто изменится. Повернется вмиг буквально на все 180 градусов. И все благодаря одному богатому заучке. «Чтоб тебя, Ленар Бейкер, воздушная стихия приподняла и шлепнула!» «Да побольнее!» Прошипела я сквозь плотно стиснутые зубы. И, желая выпустить пар, принялась усерднее замешивать тесто. Еще 3 месяца назад я была адепткой одного из самых престижных учебных заведений Империи. Мечтала о великом будущем. Славе Зельевара. А потом... Потом понеслось. Из моей беззаботной жизни исчезли академия с ее мраморными полами, лекции с их строгими преподавателями, общежитие с его проделками и ночными посиделками за чаем. Но главное, я лишилась родного человека. Закончив возиться с тестом, положила его в медную миску и закрыла глаза. Мне следовало взять себя в руки, попытаться забыть прошлое и жить дальше. Но сказать проще, чем сделать. Особенно сегодня, когда на календаре значилось 1 сентября. Если бы не тот случай, если бы не Бейкер, сидела бы я сейчас в просторной аудитории, а не стояла на кухне с выщербленным полом, закатав по локоть рукава старенького платья. Кондитерская лавка под названием «Сладости для радости» досталась мне в ужасном состоянии и с огромными долгами после смерти бабушки Элеоноры. И это при том, что магазинчик располагался в центре города. Пекарем бабушка была отличным, а вот в торговле она ничего не смыслила. Больше раздавала по доброте своей душевной, чем продавала. Лишившись возможности получить диплом Зельевара, мне ничего не оставалось, кроме как взять лавку на себя и попытаться привести ее в достойный вид. Задача казалась несложной до тех пор, пока сюда не начали захаживать ростовщики с угрозами забрать у меня пышечную, если я в кратчайшие сроки не верну все до последнего медика. На выручку мне пришли слухи. Уже через неделю весь Шеффилд знал, что в маленький портовый городок вернулся без году дипломированный Зельевар. Потянулись люди с самыми разными запросами. В основном с теми, с которыми не обратишься к первой местной сплетнице и по совместительству лекарю. В отличие от трубохвостки и Бейкера, хранить тайны я умела. Еще и хорошей силой со знаниями обладала. Поэтому отбоя в клиентах не знала. Но как теперь все обернется? Лишиться прибыльного дела я не могла. Только не сейчас. Вот бы прислали недотепу Лойвуда. Тогда точно волноваться будет не о чем».
Громко хлопнувшая со двора дверь положила конец моим размышлениям.
«Чего им не спится в такую рань?»
Пробубнил Саймон, протягивая мне кувшин с молоком, за которым я его послала еще час назад, и широко зевнул.
«Я прилягу на полчасика», —
кивнул он на мешок с мукой.
«У нас много работы».
Всем видом я выказывала недовольство.
«От меня все равно толку пока мало».
Вопреки моему замечанию, Саймон начал укладываться спать. Опять тягался где-то до рассвета. Попыталась пристыдить 18-летнего братца. Но с этого увольня как с гуся вода. Хотя я любила Саймона, следовало признать, что помощник из него был никудышный. Он не рвался к работе, не отличался ответственностью. Его нередко приходилось будить по утрам и буквально загонять в лавку, как зайца в селки. Но Саймон единственный в Шеффилде, кто стал бы работать у меня почти даром. Всего за крышу над головой и еду. Правда, прокормить его было тяжелее, чем одеть. С тех пор, как брату исполнилось 17, он ел, будто медведь после зимней спячки.
«Саймон!»
– возмущенно воскликнула я, глядя на уже посапывающего родственничка. Меня всегда поражала его способность мгновенно погружаться в дрему. Брат умудрялся засыпать в любом положении. Сидя за столом, стоя у печи. Но сейчас было не время прохлаждаться. Запустив руку в катку с маком, я взяла щепотку, бросила на пол и прочла заклинание. Черные зернышки вмиг ожили и, превратившись в муравьев, устремились к Саймону. Они пробирались ему в рукава рубахи, за шиворот, в сапоги. Я досчитала всего до 10, как братец распахнул глаза и резко сел. В следующий миг он вскочил и начал носиться по кухне, как угорелый, пытаясь стряхнуть с себя надоедливых насекомых.
«А, щекотно! Этель, спаси!»
Хохоча прокричал раскрасневшийся Саймон. «Забыл ласковое слово?» На моих губах появилась легкая улыбка.
«Сестренка, милая, я все понял. Впредь такого не повторится. А, пожалуйста, отзови своих зверюк!»
Взмолился он, пританцовывая. Верить братцу не стоило. Поучительный урок и данное мне обещание Саймон забудет уже этим вечером, отправляясь к другу детства Райли. Однако, несмотря на свою сущность и довольно непростой характер, издеваться над единственным кровным родственником я не собиралась. Поэтому, взмахнув рукой, нейтрализовала заклинание. Брат согнулся пополам и облегченно выдохнул.
«Тебе следует поуважительнее относиться к мужчинам, иначе помрешь старой девой».
Не удержался он от язвительного замечания. Я собиралась напомнить Саймону, что брак для ведьмы не главное. Да и маме не помешало отсутствие мужа обзавестись двумя детьми. Как внезапно из-за двери донеслись возбужденные девичьи возгласы.
«Прибыл!»
— с замиранием сердца прошептала я. Схватив со стула остроконечную шляпу, надела ее и выскочила из кухни. За столиком не оказалось ни одного посетителя. Они словно мухи облепили окна с видом на площадь. Девушки, напрочь позабыв о манерах, толкались, плотно прижимались друг к другу, будто боялись пропустить самое важное – поглазеть на нового начальника управления по контролю за использованием магии. Пожелая я прорваться вперед, меня не остановили бы эти 3-4 десятка посетительниц, выстроившихся у стены двухшеренажным строем. Однако я решила их не трогать. И поскольку соблюдение этикета меня не особо волновало, поступило проще. Распахнула входную дверь и вышла на улицу. На площади толпились ротозеи. Они восхищенно переговаривались между собой и тыкали пальцем в небо, куда с интересом посмотрела и я. От представшей глазам картины у меня незамедлительно отвисла челюсть, а в груди сперло дыхание. Ничего более прекрасного видеть мне в своей жизни еще не доводилось. В воздухе безмолвной тенью парил белоснежный грифон. Загадочное существо с головой орла и туловищем льва снижалось плавно и крайне медленно, словно решило немного покрасоваться перед собравшимися. Сделав круг другой, зверь издал пронзительный вскрик, сложил крылья и сиганул вниз. Он опустился на мощеную камнем площадь буквально в 100 шагах от лавки, поэтому мне не составило труда рассмотреть наездника, ловко соскочившего с грифона под ликующие и приветственные выкрики шеффилдцев. Темно-синий камзол мага был хорошего кроя и сшит явно по индивидуальному заказу. На обшлагах рукавов золотые шевроны. Широкие мужские плечи украшали эполеты. Стройность мужских ног подчеркивали черные бриджи, заправленные в высокие сапоги. Если он хотел произвести впечатление на местных жителей и покорить сердца женской половины Шеффилда, думаю, ему это удалось. Я вгляделась в спокойное и бесстрастное мужское лицо, повернутое в профиль, и отпрянула, едва не вскрикнув от изумления. Личность нового начальника не вызывала у меня сомнений. Только один выпускник академии выглядел всегда слишком серьезным и суровым, а порой и надменным. И это был тот, кого я меньше всего хотела бы когда-либо повстречать на своем пути. Ленар Бейкер. Мой личный враг. Волна гнева и возмущения обожгла сердце. Руки сжались в кулаки до побелевших костяшек. Зубы заскрежетали от ярости. Захотелось немедленно броситься к Бейкеру. Силой посадить на крылатого льва и заставить убраться отсюда раз и навсегда. Только с этим аристократишкой подобный номер не пройдет. С ним нельзя действовать открыто. Лишь из-под тишка и не совсем честными методами. «Дыши глубже, Этель, и наберись терпения», — успокаивала я себя. Внезапно маг посмотрел в сторону лавки, словно почувствовал на себе мой ненавистный взгляд. Желая скрыться от Бейкера до того, как он меня узнает, я круто развернулась на каблуках и рванула в кондитерскую. Попасть в нее с первого раза мне не посчастливилось. На пути встала дверь, о которую я, к собственному негодованию, с шипением ударилась лбом. Не успел появиться, как меня начали преследовать неудачи. Зло выругалась про себя, врываясь в лавку, и замерла, будто вкопанная. Там творилось нечто невообразимое. Девушки походили на потревоженных сорок. Отовсюду доносились восхищенные возгласы, перешептывания, охи и ахи. Кто-то в придачу театрально хватался за сердце.
«Какой он красивый!»
Не выдержав, с придыханием заметила одна. «А еще богатый и неженатый!» Поддержала начинание другая воздыхательница.
«Истинный аристократ!» — подхватила третья.
«Идеальный жених!»
— заключили они разом.
«Дайте хоть глазком взглянуть на него!»
— взмолилась коротышка, тщетно пытаясь растолкнуть всех локтями. Меня жутко злили возносимые Бейкеру оды. Может, выставить всех прочь, да посидеть часок-другой в тишине? Однако внезапно я увидела свое спасение в этих воздыхательницах и охотницах за состоятельным пока еще холостяком. Он один, а желающих заполучить его в свои сети вон сколько. Действовать честно мало кто из них осмелится. Особенно, когда узнают, что Бейкер помолвлен. Да не на простушке, а на Лионелле Фокс, дочери Верховного Мага Империи. Кому они тогда придут за помощью? Все верно, ко мне. «Держись, Бейкер, мне тебя уже немного даже жаль», — произнесла я в мыслях. «Но чего бы мне ни стоило, я заставлю тебя покинуть наш город».